У меня была очень интересная такая не встреча, а впечатление. Примерно это было когда? Где-то, думаю, что в районе Хануки 47 лет тому назад. Я сидел в офицерской столовой одной из израильских авиабаз. И там возле меня сидело два израильских офицера и обсуждали Хануку. Они говорят другому, а ты знаешь, с кем воевали Маккавеи? Они воевали с нами. Воевали с нами. Меня просто поразила точность то, что он сказал. Про точность. Основная война была не именно с греками, а с эллинизмом. Эллинизмом. И тогда, к сожалению, эллинизм очень-очень поразил еврейский народ. И видел замечательное такое высказывание Сендера Эрлингера в книге о Хануке. Говорит, что Маккавеи победили царство Греции. То есть как Греция как царство, его нету. Его нету. Но греческую премудрость она продолжала и продолжает. То есть это противостояние Греции как культуры против Торы, оно продолжается. В частности, противостояние эллинизма против Торы. Я просто привожу некоторые факты, которые я раньше не знал, но познакомился с ними. Кто закрывал ешивы в Германии? Не немцы. Я говорю, в Германии 200 с чем-то лет тому назад, 250. Это были евреи-реформисты. Они жаловались, доносили, сделали все, чтобы закрыть ешивы. Кто провел инициативу закрыть Воложенскую ешиву в царской, в Российской империи? Это были люди, евреи, отошедшие от Торы. Это мы сейчас наблюдаем в Эрец Исраэль, кто борется с Торой. Все те, кто отошли от ее учебы. Вещь просто поразительная. И надо просто понять, что это очень старое противостояние. И это противостояние Греции и ее культуры против той божественной Торы. Еще вещь немножко объяснить. В этом я видел урок Ромы Шапира на эту тему. Это противостояние красоты Греции и красоты еврейской. Мы находим в наших главах, в предыдущих главах о Рахель, в нашей главе о Йосифе, сказано о Рахель, что она была Яфат Тор и Яфат Море. Что такое Яфат Тор? Ну, как по-русски сказать, это красиво выглядела, красивая фигура Яфат Тор. Красивые формы. Что такое Яфат Море? Там Раши объясняет, что Море – это свет, исходящий из лица. Зив кластер паны. То же самое повторяется Йосифе в нашей главе, когда он уже немножко пришел в себя после продажи в рабство, и сказал то же самое «Ефе Тор, Ефе Маре». Эти понятия вообще паны, очень такое интересное понятие. На святом языке паным это те же буквы, слово «пним» – это внутренность. То есть через лицо раскрывается внутреннее содержание человека. Через лицо, через его глаза. И вещь поразительная, когда я стал папой, мне поразило, что наша старая, первая дочь будучи где-то 3 недели, месяц, начал смотреть нам в глаза. Как она этому научилась? Что она увидела в глаза? Все именно в глаза. Ну, знаете, очень интересно, что люди смотрят друг другу в глаза.
Зеркало души, говорят.
Что?
Все.
Ну, вы правильно говорите. То есть на лице, в особенности в глазах, раскрывается божественная душа. Или не божественная. Я думаю, что Гитлер и Сталин там что-то другое раскрывалось. А душа, которая была вся от сил зла. Поэтому говорится, что нельзя смотреть в лица преступников. Это очень такое интересно. Почему? Их лица излучают зло. О, так вот, есть тут противостояние внутренней красоты нашего народа, источник которого это божественная душа. Это излучает божественный свет, это раскрывается и на лице. На лице. Есть противостояние красоты внешней, которая все материальное, это красота Греции. И то же самое касается и мудрости. Есть мудрость Торы, это мудрость высшего мира, высший источник мудрости это Всевышний, раскрывается его правление, его замысел. А есть мудрость материальная, она тоже имеет божественный источник. Не надо этим пренебрегать. Ведь геометрия Евклида – это хорошая вещь. Это не что-то преступное. Но тут есть некоторая суть. Тора, она выше этого. И поэтому есть противостояние греческой мудрости Торе. Потому что, просто маленький пример. По геометрии Евклида 2×2=4. Что делать с Лобачевскими, сейчас не знаю, это не наша тема. Но вот мы знаем, что в храме Святой Святых это правило нарушалось. Там сказано, что Арон, тогда мне ходили, сказали завета, он не занимал места материального Святой Святых. Это есть, то есть там, где раскрывается высшая мера правления Всевышнего, там не властвуют материальные ограничения. Это был храм, было постоянные чудеса в храме. Это была вся система чудес, которая была во все времена, когда Всевышний с нами творил чудеса, в особенности в Хануку. Это было Ханука, это было чудо в Эрец-Исраэль, это было чудо в храме. Чудо в Эрец-Исраэль было, это было в войнах с греками. А чудо в храме это было, безусловно, зажжение, сжигание 8 дней небольшого количества масла, которое нашли. В этом проявляется высшая мудрость, проявляется высший мир, который он может раскрыться и в этом мире. И это проявляется в лицах людей, которые изучают Тору, это проявляется времени чудес, которые происходили. И тут я хочу коснуться еще одной темы. Мы сегодня говорили уже о том, что греки, точнее, эллинисты противостояли изучению Торы. То есть по этой линии вообще надо хорошо понять, что существование мира Торы, Святой Земле, последние 70 с чем-то лет, это величайшее чудо. Потому что настолько были настроены против Торы основатели израильского государства, это Бен-Гурион и вся его компания, и все следующие, Первый израильский премьер-министр был не против Торы, это был бы Менахем Бегин. Менахем Бегин. Вот это были, все были против, и при всем при этом мир Торы рос и расцветал, несмотря ни на что. Это было величайшее чудо. И сейчас происходит в Израиле очень такая тяжелейшая ситуация, когда все настроено, все, но большая часть народа Израиля настраивается левыми, и не только левыми, против изучающих Тору. Тут есть естественные, так сказать, причины, но есть вещи, которые заставят задуматься. Откуда берется это? Почему 70 с чем-то лет такого не было, а сейчас оно есть? Это мой большой вопрос. Я на эту тему думал не 5 минут, а последние пару лет. Это не... Я вам скажу одну вещь, которая... Я не очень говорю о ней, но иногда надо ее сказать. Мы читали в предыдущих главах о том, как Яков посылает ангелов, как Исаву, глава Ваишлах. Потом устраивает народ Израиля, впереди, спереди идут Билла и Зилпа с детьми, дальше идет Лея с сыновьями, а последний идет Рахель с Иосифом. Иосиф, точнее, раньше перед Рахель. И объясняет наши мудрецы, в этом есть слова «агро», в этом есть замечательная книга, такой великий каббалист современности, Раби Исраэль Элиэл, Ильяу Вайнтруб, он был учителем Пинкуса по Каббале, он был великим каббалистом. Он умер несколько лет назад, я слышал его. У него есть книга, она называется «Ткуфа Басарата Ильяу», буквально «Наш период в свете писаний Вильнинского Гаона». Он там объясняет следующую вещь, то есть есть большое правило в Торе, Масе авот симан лебаним. Деяние отцов – это знак сыновьям. И все возвращение Якова от Лавана в Эрец Исроэль – это знак на возвращение Израиля при приходе Машиаха. Перед или при. Короче, это то, что происходит с нами сегодня. И вот объясняет это агро, его разъясняет Сэр Вайнтруб, что в эти время возвращения народа Израиля в Святую Землю, уже период перед приходом Машиаха, то главы народа Израиля будут то, что соответствует детям рабынь. Эти дети рабынь, которые были тогда, это были великие праведники, знающие Тору. Я говорю, все относительно. Но при этом возвращении будут поставлены во главе народа Израиля самые низкие его части. Потому что, знаете, я вам скажу, сейчас гораздо хуже. Помню, что я где-то так 48 лет тому назад слышал заседание в Кнессете, когда Менахем Бегин стал главой правительства. Меня просто поразило этот стиль разговора. Это был базар, крик, обижающий друг друга. То есть это было просто такое, что просто мне было стыдно. Я не был ни аврехом, не был против Кнессета, но просто мне было непонятно, как люди могут так разговаривать. И такое понятие «хуспа изге», наглость вырастет. А сейчас вообще... Так вот, что сейчас происходит, когда именно такие люди сидят во главе и пишут об этом Вильнинский Гаон, что это был замысел Якова, чтобы защитить более внутреннюю, более святую часть нашего народа, имеется в виду изучающих Тору. И вот вопрос очень, очень тяжелый. В чем этот замысел был? Ведь все-таки принижение Софтора, это вещь не очень раскрадывающая, мягко говоря. И он объясняет это так, объясняет это следующим образом, что сказано, что сказано в Талмуде, «Доха кломиды хахомим мекаревата гуула». Тяжелое положение мудрецов Торы, оно приближает окончательное избавление. Замысел Якова был приблизить окончание земного избавления, сказать замысел на будущие времена. И я, то есть, эти вещи я знаю уже много лет. Эти вещи не новые для себя. Последние два года начал понимать, что то, что мы сейчас видим. Все это попытки отправить нас за решетку. Все эти не попытки, это уже делается. И кроме того, лишить пропитания минимального еврейские семьи, изучающие Тор. С тяжелейшими клеветой, как будто получая большие доходы. Кто-то бывал в семьях, изучающих Тор, понимает, что это не, мягко говоря, не очень богатые люди, мягко говоря, точнее, нуждающиеся. В чем смысл этого? А смысл этого, это, как я это вижу сейчас, и есть еще какие-то признаки, это просто приближение окончательного избавления. Есть тут у меня, однако, старое замечание. Я когда об этом говорил с Моше Шапиро 35 лет тому назад, в этом замечании, я сказал вот такую вещь. И словно здесь и смысл, что так будет приближено избавление. Но я, Яков, тогда, а смысл был не принижение Иосифа и детей Леи, а на их спасение. В чем так и на будущее, в этом есть некоторое спасение нашего народа, спасение лучшего части. И Рамой Шапира принял, так сказать, мою точку зрения, что это правильно, но требует объяснения, почему в этой ситуации есть спасение. Я вам скажу в двух словах. Как я это вижу, тут есть еще аспекты, я не буду сейчас эту тему полностью раскрыть, это не менее по плечу, но какие-то детали. В той же главе, когда Яков встречается с Исавом, это глава Ваишлах. Яков просит Всевышнего спас его от рук брата, от рук Исава. Известные слова великого автора книги Бейта Леви, он пишет, что тут есть в этой просьбе есть две вещи. Спаси меня от брата. И сам может раскрыться как брат. И спаси меня от Исава. Исав – это разбойник с большой дороги. Что такое брат? Это уже Бейт Леви хорошо видел. Это немецкая культура, которая соблазнила евреев в Германии. Тогда еще не было Гитлера. Это было философия, науки и все прочее, этикет, деликатный способ обращения. И нам необходима защита от влияния всех этих сил, которые хотят нас соблазнить, приобщиться к их образу жизни. Сейчас происходит в Эрцисроэль постоянная борьба. Есть огромные бюджеты, как вытащить наших сыновей и девушек из Ишив, из Бейт-Якова, чтобы вывести их, так сказать, чтобы они работали со всеми. В чем смысл? Это кому-то им нужно, это не нужно. Наоборот, это конкуренция. Конкуренция. Это силы зла, которые хотят нас разрушить. Знаете, у нас было два периода, когда был период, это было лет 13 тому назад, даже больше, когда уже были высшие законы о уголовной ответственности, уголовных санкций против, если субботник не будет призываться. Этот закон, он чрезвычайно хорошо повлиял. Если до этого были какие-то субботники, которые призвались в армию, все это уже никто не призывался. То есть эти ограничения родовления она поставила наших изучающих Тору на свое место. Они поняли, что мы не с ними. Мы не с ними. Это то же самое и сейчас. Была история, когда сразу после событий Симхат Тора было несколько тысяч не шиботников, но люди, которые относятся к более так самой части еврейского населения, мобилизовались в армию. Это было такое ощущение братства, мы вместе победим, все прочее. Через полгода это вот проклятый советник юридических правительств, который очень много напортил, начала бить по карману, лишать еврейских детей хлеба, ну, то есть очень сильно ударило. С тех пор призыв в армию прекратился. Все поняли, что это они продолжатели линии Греции и Сава, а мы продолжатели линии Якова, должны понимать, что из них большая часть это плененные дети, на них молиться. Но есть у меня по этому поводу от рабинского Зильбера и от раба Арона Эбештеймана, в Йорцетово будет перед Ханукой, он решен, что все те, кто злостно пытаются совратить евреев на путь отхода от Торы, у них нет оправдания, что они плененные дети. У них есть такое внутреннее зло, которое... И вот от этого зла мы реально отделились и укрепились, и мы надеемся, что Божьей помощью достоится. Есть, безусловно, дохок Талмидей Хахомим, есть трудности, тяжесть в изучающих Тору, и что с Божьей помощью в скорости устроимся к окончательному избавлению. Всего хорошего.